нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Вихри враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело, знамя великой борьбы всех народов за лучший мир, за святую свободу. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый, марш, марш вперед, рабочий народ.
Прошу всех сесть. Вот. В разных смыслах этого слова. Добрый день, мы сегодня начинаем процесс над Петром Заломовым. Это Павла Власова прототип, Горький, мать, мучение какой-то, девятый класс у нас.
Это девятый по-нашему, да, по десятилетке класс, конечно, да.
Не своевременно изучать, потому что книжка-то вообще-то книжка не самая плохая на свете.
Книжка не самая плохая, хотя поздний Горький сам ее ругал, но когда он ее пишет в 1906 году, она нужна ему, как мне представляется, но я, собственно, еще и умных людей почитал, специалистов по его творчеству, для того, чтобы выразить одну чрезвычайно важную для Горького идею, которая всецело его в этот момент поглотила, это идея так называемого богостроительства. Луначарский, Богданов, да, так сказать, многие умные люди в партийной среде и околопартийной ей тогда увлекались. И действительно, вот сегодня я постараюсь показать, что реальный Петр Заломов, прототип Павла Власова, оказывается чрезвычайно удачной фигурой для того, чтобы... То есть то, что Горький увидел в нем, то, что он увидел, это абсолютно не случайно. Я читал роман «Мать» один раз, вот тогда, в девятом классе, к уроку, больше я к этой книге не возвращался, в отличие, скажем, от другого, придавившего много народу романа Чернышевского «Что делать», который я перечитал уже в взрослом состоянии.
Но тебе полагалось.
Ну да, но я хорошо помню впечатление, оставшееся у меня с того времени, вот первые страницы. Первые страницы до того, как Павел Власов начинает прозревать и превращаться семимильными шагами.
Это вот картина всего, что там.
Я хочу кусочек зачитать.
Давай.
Каждый день над рабочей слободкой в дымном масляном воздухе дрожал и ревел фабричный гудок. И послушные зовы из маленьких серых домов выбегали на улицу точно испуганные тараканы, угрюмые люди, не успевшие освежить сном свои мускулы. В холодном сумраке они шли по немощной улицы к высоким каменным клеткам фабрики. Она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз. Грязь чмокала под ногами, раздавались хриплые восклицания сонных голосов, грубая ругань зло рвала воздух. А встречу людям плыли иные звуки. Тяжелая возня машин, ворчание пара, угрюмые строго маячили высокие черные трубы, поднимаясь над слободкой, как толстые палки. Вечером, когда садилось солнце, и на стеклах домов устало блестели его красные лучи, фабрика выкидывала людей из своих каменных недр, словно отработанный шлак, и они снова шли по улицам, закопченные, с черными лицами, распространяя в воздухе липкий запах машинного масла, блестя голодными зубами. Теперь в их голосах звучало оживление и даже радость. На сегодня кончилась каторга труда, дома ждал ужин и отдых». Сильно,
здорово.
Сильно.
Нет, он здорово написал. Вот это его живописность, которая экзотическая, которая в ранних рассказах иногда вызывала такие.
Ну рефлексы. Да, и в сказках об Италии,
да,
там
она
вот это
здесь
все.
На месте, жестко, хорошо. Да.
Вот такой антиэстетизм происходящего. Вот он, Сормовский завод, вот тут даже подписана точная дата, когда сделана фотография цеха, 1892 год. Сами здания вроде бы красивые. красивый, да, такая промышленная эстетика индустриальная.
Промышленная архитектура.
Но вот вокруг, как тогда, так и сейчас, на любом заводе, куда ни приди, какие-то запасные части, какие-то что-то отработанное, что-то вообще непонятно что, какой-то металлолом.
Да. Еще аккуратненько сложенный, ну ладно.
Ну так это еще только 1892 год, да, впереди-то еще сколько.
1900, да.
Сормово, которое тогда было отдельным городом, сейчас это часть Нижнего Новгорода, один из крупнейших промышленных центров России, потому что там несколько крупных заводов, сормовские заводы. Но вот тот завод, о котором сегодня пойдет речь, это судостроительный, самый крупный, крупнейший на тот момент и, по-моему, остающийся до сегодняшнего дня крупнейшим в нашей стране производителем речных судов. Да. Это завод, который потом будет известен в СССР как «Красное Сормово». Вот. А пока это завод Курбатова. И вот, собственно говоря, внутренность этого завода, вы видите, это огромные цеха, это такие сборочные конвейеры, да. Там работает то, что, в общем, я имею в виду вот ту рабочую среду, те люди, которые там работают, это, в принципе, основная надежда марксистов. Почему? Потому что это не просто рабочие. Число рабочих в России в это время растет стремительно. Завершилась первая фаза промышленного переворота. 80-е и 90-е годы промышленный подъем. Да, фабрики растут и раздуваются, как грибы после дождя. Но подавляющее большинство российских рабочих в это время – это вчерашние крестьяне. Это те, кто пришли в лаптях из деревень, и вот того, что ценит марксизм в рабочем человеке, вот этого классового рабочего сознания, у них пока нет. У них сознание по-прежнему крестьянское, да? Они всего боятся, они совершенно не понимают, где они оказались. Город воспринимается ими как враждебная среда. Для них их зависимость от мастера, да, от любого начальника, даже самого мелкого, абсолютно рабская, потому что они не чувствуют почвы под своими ногами. А вот здесь в основном работают люди другие. Вот тот же самый Петр Заломов, например, рабочий во втором поколении. Его отец уже всю свою жизнь... Вот отец – сын крестьянина, да. Но он всю свою жизнь проработал в литейке. Она его и сожрала, она его и убила в возрасте около 40 лет.
Отца.
Литейка, да. Ну, потому что 10-15 лет в литейке, и легких уже нету в то время. Я имею в виду, и сейчас, по-моему, не самое здоровое производство. И он остался без отца, когда ему было, по-моему, 12 или 13 лет. Мать очень не хотела, чтобы он шел на завод, но других вариантов не было. Знаком, что пристроить его мальчиком, помощником приказчика или там кем-то еще на работу полегче не было. И в результате он пошел на завод, стал слесарем. Вот это уже другие люди. Во-первых, это квалифицированные рабочие. Это грамотные рабочие. Они прекрасно умеют читать, неплохо умеют писать. Вы послушаете кусочек из речи Петра Заломова на суде. Он писал ее сам.
Он писал сам?
Да. Кто-то говорит, там Горький ему. Нет, ничего подобного. Он писал ее сам, и известные обстоятельства, при которых он ее писал. Дело в том, что ему действительно написал речь, уж забегая вперед, сосед по камере, студент, интеллигент. И она ему, Заломову, очень не понравилась своей вычурностью, выспренностью, да, такой вот. И он решил, что да, он поблагодарил этого своего сокамерника и написал сам. И вы услышите совершенно простую, безыскусную речь, но человека, который хорошо владеет словом, понимает, где, так сказать, на что делать упор. И вот этот человек вообще для Горького практически идеальный прототип для романа о положительных рабочих, кроме одного. Дело в том, что у Петра Заломова не было тех недостатков, которые были у Павла Власова. Горькому-то нужно показать развитие, Горькому-то нужно показать превращение обычного фабричного паренька в сознательного рабочего большевика, а Заломов как будто уже готовый сознательный рабочий большевик.
Ну да, а там он должен пить, драться.
Конечно, вот эти описания, там да. Описание кабака-то тоже мощнейшее у Горького в первой главе, да, как он там без памяти весь избитый возвращается домой, Нилуна там спать укладывает и так далее. А Петр Заломов в своих воспоминаниях, довольно обширных, кстати, неплохо написанных, тоже достаточно безыскусно, но так чувствуется, что честно. Он, например, описывает эпизод, который его поразил, одна из первых маёвок, и он оказался на этой маёвке, совсем молоденький паренёк, и вот сознательные рабочие, интеллигенция, которая с ними тоже, значит, после первых там разговоров поговорили, кто-то рассказал историю вот 1 мая, после чего достали бутылки-рюмки и начали, ну, за Маркса, ну, за капитал, ну да, за торжество нашего дела. И Заломов пишет, мне это показалось святотатством, кощунством. То есть это человек с абсолютно такой вот, я бы сказал, кристальной моралью, да, мечтать о таком можно, и действительно вот я понимаю, почему Горький вот в этом смысле отходит от реальной биографии, потому что ему скажут, ну, не бывает таких.
Вот скажи мне, пожалуйста, у меня, во-первых, два исторических вопроса. Я бы сказал, исторический и политэкономический вопрос. Вопрос, кому принадлежат Сормовские заводы, чьи заводы?
Значит, на рубеже веков на такой вопрос по любому крупному промышленному предприятию ответить чрезвычайно сложно, потому что хозяин завода, как правило, номинальный владелец завода, он владелец некоего пакета акций.
А тут акционеры,
как
да?
Как правило, да, это акционерное
предприятие.
Ну, кто крупнейшие
акционеры?
И это, как правило, консорциум банков.
Ага.
Вот в начале 20 века это уже, как правило, консорциум банков. Хотя формально владелец этого завода, купец первой гильдии Курбатов, но он уже давно не главный источник капитала.
Понятно. А второй вопрос. Вот здесь вот зазор такой, в который ввинтиться левым социалистам было и трудно, и если они хотели сделать это, нужно было понять точно. Между вот этими только что пришедшими крестьянами сюда и рабочей, даже другим, средним классом рабочих и аристократии, более высокие, те, которые знали уже и хорошо зарабатывали, и где была социальная... Почему я спросил, кто хозяин? Что во многих местах уже была хорошая социалка уже.
Да, конечно. Вот, например, в свое время, я помню, как меня поразило в музее Прохоровской мануфактуры, бывший музей революции 1905 года, да, там оставили залечек, посвященный этим событиям, а несколько залов посвящены самой мануфактуре. И меня поразило, там как раз была очень интересная выставка, посвященная социалке. Там детский сад, там амбулатория, да, там еще что-то. Но вот это все-таки Нижний Новгород, а не Москва, а не Петербург. Здесь, как я понимаю...
Нижний Новгород не надо недооценивать.
Нет!
Это такой капитан промышленного...
Безусловно,
революции.
А вот в социальном плане
нет,
как-то вот, видимо,
все-таки
нет.
Там
видимо,
нет.
Да. Такой пример. После первой крупной демонстрации на Сормовском заводе, она будет в 1899 году, начнется кризис мировой. И Россию он тоже довольно здорово ударит. Начнутся увольнения, начнется сокращение зарплаты, и будет довольно большая демонстрация. Поменьше той, о которой мы говорим, но тем не менее. На несколько сот персон. И вот после этого, когда там более или менее все успокоится, устаканится, рабочие официально попросили у руководства фабрики: разрешите нам создать кассу взаимопомощи. Ну, то есть вы нам не помогаете, разрешите нам самим на случай травм там, да, и прочего всего. Не разрешили. Ну, потому что понимали, что из этого потом ты не успеешь оглянуться, будет профсоюз.
Конечно.
Они все начинались...
Конечно, и касса взаимопомощи, конечно, превратится в забастовочную кассу.
Комитет, да.
Да.
Сначала в забастовочную кассу, а потом или одновременно в забастовочный комитет. Ну, а куда рабочему податься? Да, хорошо, что мы тоже можем понять логику, значит, руководства фабрики, но нельзя же все время закупоривать бутылку все плотнее и плотнее, да, рванет же когда-нибудь, вот оно и рвануло. И, собственно говоря, что произошло, почему в 1902 году произошла эта демонстрация? Вот в отличие от большинства стачек, происходивших в то время не только по России, но и в большинстве стран Европы стихийно, когда случалось что-то, переполнявшее там в очередной раз чашу терпения, какая-то капля падала. Вот эта демонстрация 1902 года готовилась тщательно в течение полугода. Они ее готовили, они ее начали готовить в 1901 году. Дело в том, что вот ты сказал про социал-демократов. Социал-демократы в это время только-только встают на ноги. Пока вниманием рабочего человека в основном владеют эсеры, и не в последний момент, потому что рабочий наш, вчерашний крестьянин, а эсеры ориентированы в первую очередь на крестьянина, да? А во-вторых, потому что эсеры уже начинают теракты, это привлекает к себе внимание. Социал-демократы только-только организуются. В 98-м прошел первый Минский съезд, который, в общем, партию не создал. Да, он был маленький, не очень представительный, тут же похватали почти всех его делегатов. Так что, кроме написанной Бердяевым, по-моему, или Струве, я не помню, кто писал, Струве, наверное, декларации, ничего принять-то не успели. Готовится второй, который станет на самом деле созданием партии, но он будет 903-м. Пока только одна дата. В 1901 году возникает «Искра». Сошлись два поколения русских марксистов. Вот в редколлегии трое стариков: Плеханов, Вера Засулич и Аксельрод, и трое молодых: Ульянов, Мартов и Патресов. Вот возникает первое, так сказать, такое национальное объединение. Но на некоторых заводах есть самостоятельные социал-демократические организации, есть на Сормовском заводе, и они занимаются серьезной работой, они занимаются пропагандой. Вот, посмотрите на этот прибор. Он, как и все остальное механическое, если не ошибаюсь, изобретен Эдисоном. Это мимеограф. Прапрадедушка, я не знаю, что, ксерокса, мини-типографии, в общем, чего-то такого копировально-множительного.
Значит, ротатора.
Это и есть его второе название – ротатор. Да,
это ротатор и есть.
Да? Это ротатор, так сказать, на некую пленку наносится то, что мы печатаем, там, на восковую табличку, разные есть варианты, да. А дальше намазывай ролик и подсовывай бумагу, намазывай ролик и подсовывай бумагу. И вот они печатают прокламацию. Они печатают обращение к рабочим. У них два таких. Не знаю откуда, кстати говоря, Горький им один купил, но Горький со своим мимеографом засыпался, имел на нем большие неприятности. Его взяли прямо с машинкой в руках, и это потом, так сказать, целое уголовное дело будет. После этого его отправят. А правда, он выхлопочет разрешение в связи с больными легкими, значит, отправиться не в Сибирь, а в Крым. Ему разрешат, человеколюбиво, отправиться в Крым, оговорив, что куда угодно в Крым, только не в Ялту. Ну, естественно, Максимович тут же поедет в Ялту. Чехов его там всячески, так сказать, подпольно примет.
Ну, конечно.
Да, если будете в доме музея Чехова, в Ялте вам там обязательно расскажут эту замечательную историю, которая этих двух людей очень ярко характеризует. Так что я не знаю, это не горьковский мимеограф, это они еще каким-то образом добыли. И вот они готовят, то есть решено заранее, задолго, что будет в 1902 году, 1 мая, рабочая демонстрация. 1 мая с утра проливной дождь. Комитет принимает решение демонстрацию отменить. Рабочие говорят: нет, мы так долго ждали, другой день это будет не то, неважно, дождь, не дождь, мы выйдем. И они выходят. Около 2000 рабочих. Это примерно каждый четвертый из работающих на заводе, порядка 8000 на заводе работает. Петр Заломов готовится к этому дню как вот декабрист Адоевский, которому было 18 или 19 лет в 25-м году, как он вот накануне на квартире Урлеева ко всем приставал с фразой: «Господа, как славно, завтра мы умрем». Да?
Да.
И вот что, собственно, сам Заломов в своих воспоминаниях пишет. Это уже очень важно для процесса. Предложение о первомайской демонстрации комитет одобрил, споры начались с вопроса о том, кто понесет знамя. Кто-то сказал, что знамя должны нести интеллигенты. Вот есть еще пока в рабочем движении эта проблема, да, так сказать, как... Пискунов настаивал, чтобы знаменосцами были рабочие. Я поддержал Александра Ивановича, его предложение приняли. Перешли к лозунгам на знаменах. Предлагали: «Да здравствует 1 мая», «Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия» и «Да здравствует 8-часовой рабочий день». Я вместо «Да здравствует 1 мая» предложил лозунг «Долой самодержавие».
Ух ты!
Против моего предложения выступил Пискунов. Он всячески доказывал, что такого лозунга на знамени писать не следует, так как он слишком опасен. Мы долго спорили, а не сдавался. Тогда он предложил вместо «Долой самодержавие» лозунг «Да здравствует политическая свобода». Я упорно стоял на своем. Говорил, что второй лозунг не содержит призывы к неспровержению самодержавия. Александр Иванович убеждал меня, доказывал, что второй лозунг вполне заменяет первый, но он менее опасен. В конце концов решили объединить оба лозунга и написать на знамени «Долой самодержавие, да здравствует политическая свобода». На самом деле это...
Хороший компромисс.
Компромисс отличный, чтобы уже наверняка, да, чтобы вот уже...
Да, это просто самый это критическая масса здесь.
Но дело в том, что Заломов, не знаю, понимал ли он это тогда, потом-то он это прекрасно поймет, он вообще очень неглупый человек. На самом деле они выбирают между двумя статьями уложения о наказаниях уголовных и исправительных. И, по сути, вот этот опытный рабочий Пискунов, который с ним спорит, говорит, да не надо, то же самое можно сказать, но последствия будут не такие серьезные, да? Он ведь об этом. И вот, собственно говоря, вот я думаю, что это даже не грамота, вряд ли они читали юридические сборники этих самых норм. Я думаю, что они интуитивно чувствуют, что долой самодержавие – это переход некоего барьера.
Да.
И Заломов со знаменем в руках идет, у него это все очень ярко описано, как он идет на штыки, как эти штыки вырастают перед ними, как он уверен, что сейчас его на эти штыки поднимут, но его в результате сбивают с ног прикладами, волокут. В результате, собственно, вся демонстрация закончилась тем, что ее разогнала подоспевшая полиция, а полиция подоспела, потому что Заломов тоже об этом честно пишет, несколько десятков рабочих явились на Маевку пьяными и потребовали, что нужно идти громить администрацию завода. Их пытались сами, мы все это наблюдаем до сих пор на каждом, так сказать, абсолютно, протестном митинге, да, в Москве, да, как вот недавно тоже, а вот давайте льдышками в ОМОН кидаться. И сами рабочие пытались их утихомирить, но не получилось, они увлекли за собой часть толпы, разгромили контору фабрики. Ну, все.
Все.
Корпус деликти, все, вот, собственно,
да,
говоря,
да, готово. Да, и к величайшему удовольствию тех, кому хотелось принять меры. Я одну вещь только скажу, что абсолютно вот когда мы рассуждали о положении там рабочих и так далее, о социалке еще, и возможности, невозможности профсоюзов, вот Люгер Максот нам говорит, что это до Зубатова, до еще это все до.
До Зубатова,
это
конечно,
все до. Безусловно. Так что давайте перервемся и через 5 минут продолжим.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем, и у нас сегодня прототип Павла Власова, Петр Заломов. Вот здесь у нас был вопрос от Татьяны. Петр Павел, автор, специально сыграл на этих именах?
Безусловно. Дело в том, что для Горького, и об этом пишут практически все, ну, постсоветские исследователи, в советское время на этом, естественно, не заостряли внимание. Для Горького это совершенно евангельская история.
Да. И... Но здесь важно, что он не Петр. Как вот мы говорили о всевозможных о недостатках, о пьянстве и буянстве Павла Власова.
Савлов Павла.
Савлов Павла, конечно. А здесь слишком прямой ход.
Причем да. Горький это все воспринимает, ага, естественно, в видении интеллигенции того времени. Конечно, колоссальное внимание оказал на него Владимир Соловьев. И Ниловна – это образ вечной женственности, вечной матери. Бог-отец равнодушен, плюнул на всю на эту ситуацию, не смотрит, от всего отрекся. И вот сын идет на заклание. Вот я не случайно так подробно об этом всем рассказываю, чтобы было понятно, Петр Заломов не рассчитывает остаться живым. Он идет, вот он прямо хочет принести себя в жертву, он настаивает на том, я понесу знамя, он настаивает на том, чтобы на этом знамени было написано не что-то там расплывчатое, далось самодержавие, далось самодержавие. И, по сути, это выбор между двумя статьями уложения о наказаниях уголовных и исправительных, 249-252. 249 – это самая страшная статья. За бунт против власти верховной, то есть восстание с копом и заговором против государя и государства, а равный за умысел испровергнуть правительство во всем государстве или в некоторой он его части, или же переменить образ правления или установленный законами порядок наследия престола, и за составление на сей конец заговора или принятие участия в составленном уже до того заговоре, лишение всех прав состояния и смертной казни. Все. Вариантов нет. Одно единственное наказание. Вот если это статья, то да, суда, у суда нет выбора. 252-я статья. За составление, распространение письменных или печатных сочинений и за произнесение публичных речей, в кои хотя бы и без первого, и без прямого и явного возбуждения к восстанию против верховной власти усиливаются оспаривать или подвергать сомнению неприкосновенность прав ея. То есть очень тонкая на самом деле грань между... намерением совершить восстание, да, 249-я статья не требует, чтобы обязательно оно было совершено. лишь бы было прямое намерение переменить власть. А 252-я – это разговоры о перемене власти. Но ведь это же очень тонко. Разговоры с намерением или разговоры-разговоры? И вот, собственно говоря, вот этот вот старший рабочий Пискунов, который спорит с Петром по поводу лозунга, может, он, наверное, не знает этих формулировок, но он их чувствует. Да.
Да.
Одно дело, так сказать, за 8-часовой рабочий день, другое дело долой самодержавие. И когда Власов со знаменем идет на эти штыки, то есть Власов, извиняюсь,
Заломов,
конечно, со знаменем идет на эти штыки, он действительно готов к тому, что его сейчас этими штыками проткнут. И в тюрьме он будет очень разочарован, когда он узнает, что его дело не выделили в отдельное производство, что его будут судить скопом вместе с другим, с другой дюжиной задержанных, достаточно случайных, то есть выхватывали из толпы. В результате это все активисты, но это далеко не все активисты. Кого схватили, того схватили, как, впрочем, и сейчас это, да, обычно бывает. Он-то был уверен, что его будут судить отдельно. Ему нужен крест, ему нужна жертва. Он рассчитывает стать знаменем. Я погибну, но для будущих поколений я. Характерна его фраза в конце жизни, вот последние годы, это уже середина 50-х, он умрет в 55-м году. Прожив благополучно достаточно жизнь, его дочери все пытались в санаторий отправить. Ему, как старому большевику, было положено все, что угодно на свете, да. «Пап, ну поезжай, ну подлечись, ну ты же вот плохо себя чувствуешь», что он им отвечал. Он говорил: «Какая разница, чуть раньше умереть, чуть позже, теперь, когда дело коммунизма полностью обеспечено».
Угу.
И он не придуривался, вот вся его жизнь про это. Главное – отдать, так сказать, себя. Вот что он скажет на суде, собственно говоря, про это же. «Из опыта, вынесенного из жизни и знакомства с нею из книг, я пришел к выводу, что только тогда рабочие могут поднять экономический уровень своей жизни, когда закон дозволит им открыто бороться против ненормальности жизни. Я не мог оставаться простым зрителем, так как сам такой же рабочий, как и все. Я всеми силами желал хоть чем-нибудь помочь, отдал бы свою жизнь, если бы это могло хоть на волос улучшить положение рабочих. Я не знал, каким способом рабочие могут обратить на себя внимание правительства. Когда же по всему Сормову стали носиться слухи, что будет демонстрация, я увидел в этом сильное средство, чтобы обратить внимание правительства на ненормальное положение рабочих. Я знал, что за участие в демонстрации грозит каторга, наказание страшное, в моих глазах страшнее смерти, так как на каторге человеческая личность совершенно уничтожается и бесчеловечно унижается на каждом шагу. Но надежда на то, что жертвуя собой принесешь хотя бы микроскопическую пользу труженикам, дает полнейшее удовлетворение за все страдания, которые пришлось и придется перенести. Личное же несчастье тонет, как капля в море, в великом горе народном, за желание помочь которому можно отдать всю душу».
Просто и ясно.
Да. Очень большое участие в судьбе лично Петра и его товарищей арестованных принял Горький. Он переводит деньги, он организует нормальное питание, которое им будут доставлять в тюрьму. Он договаривается с московскими адвокатами. Приезжает в Нижний Новгород целая команда. Вот на этой фотографии в центре вы видите Федора Никифоровича Плевака с молодыми коллегами. Вот из этой пятерки четверо поедут на этот процесс. Не поедет самый левый, это Ходасевич, брат поэта. Стоит Тесленко, слева сидит Малентович, стоит Малентович, слева сидит Тесленко, да, справа это Муравьев, а это Маклаков.
Угу.
Маклаков будет защищать, на самом деле они будут защищать группой группу, там не очень четко будут распределены обязанности, но вот Маклаков будет защищать конкретно, соответственно, нашего героя. Они поехали практически бесплатно. Это так называемая молодая адвокатура. Они идейные, они во всех рабочих и партийных процессах принимают участие. Но совсем бесплатно они поехать не могли. На что-то надо было приехать, на что-то надо было жить. Хоть что-то они должны были получить, жить на что-то надо. Горький заплатил все эти деньги. Да? Еще один нашелся адвокат на месте. Его фамилия, его зовут Петр Рождественский, тоже партийный человек, тоже, так сказать, со ссылкой в своей собственной собственной биографии, примет большое участие в этом процессе, много о нем интересного потом напишет. Это дедушка выдающегося дирижера Геннадия Рождественского. Там вообще будет очень интересно, очень интересная судьба, да. А его тетя, то есть одна из дочерей адвоката, 42 года проработает в ГИТИСе музыкопедагогом по вокалу и выпустит, там через нее пройдут целые плеяды и плеяды великих артистов. Вот. А, надо сказать, что суд довольно гуманный. Вот этот человек, правда, малосимпатичная фигура, это товарищ прокурора Московской судебной палаты Павел Григорьевич Курлов. Потом он сделает карьеру, станет шефом корпуса жандармов, сыграет очень неоднозначную и до сих пор не очень понятную роль в смерти Столыпина, будет отправлен в отставку, по сути, единственный, кто будет наказан после, так сказать, Багровского выстрела. Вот. Он пытался, так сказать, всякими иезуитскими приемами натянуть на более тяжелый приговор, чем тот, что получится. Но надо сказать, что сами рабочие настолько ничего не скрывали, что здесь все эти приемы просто-напросто об их простодушие и бесхитростность разбивались. А вот председатель суда, к сожалению, очень плохая фотография, другой нет. Это фотография из сборника, во многом много раз увеличено, Александр Николаевич Попов. Личность довольно светлая. Старший председатель Московской судебной палаты, один из тех людей, которых, он здесь уже очень пожилой человек, один из тех людей, который в самом начале поднимал эту глыбу судебной реформы, и человек совершенно не настроенный, так сказать, давать верхнюю норму статьи, сам наш герой потом в своих воспоминаниях напишет, что да и приговор-то был ерундовый, нам каторга грозила, а вместо нее дали ссылку. Значит, санкция статьи предусматривает лишение всех прав состояния и ссылка в каторжную работу на время от 4 до 6 лет. Вместо этого им дадут бессрочную ссылку. Это гораздо более легкий вариант, чем каторжная работа, хотя бы потому, что, ну, редкий революционер не смоется с бессрочной или какой угодно ссылки. И Заломов смоется буквально через год. Он доедет до места ссылки в Восточную Сибирь, к нему приедет его девушка, даже еще не невеста, они вообще поженятся после того, как у них уже родится первая дочь, Жозефина Эдуардовна Гашер. Папа француз, французский инженер, работающий в России, мама немка. Они познакомились на одном из собраний социал-демократического кружка. Она такая декабристка, она поехала за ним в Сибирь. Они всю жизнь проживут вместе. Она его переживет. Есть фотографии, где они совсем уже старенькие сидят, значит, друг с другом. Потом, значит, на деньги, опять же, на деньги Горького тут пришлет 300 рублей. Он сбежит. Она тихонечко уедет за ним, она-то не ссыльная. А в дни революции 1905 года он на Пресне. Он один из организаторов, значит, этих самых рабочих отрядов. Потом он заляжет на дно, а потом наступит амнистия. Дело в том, что после принятия манифеста и после того, как будет разрешена свобода слова, собраний, митингов и так далее, вот эта 252-я статья будет декриминализована. И все, кто сидел за участие в забастовках, будут прощены. А то, что он бежал, конечно, нехорошо, но за это его просто отдадут под гласный надзор полиции. Так сказать, возвращать в ссылку не станут. И в результате они уедут в Курскую область, в город Суджу. Она получит место учительницы французского языка в местной женской гимназии. И вот поразительная вещь. Я хотел просто... Я хотел картинку Суджа. Гимназии. Я набрал... Это явно она подписала эту открытку.
Да, что же еще?
Конечно, это она пишет своим французским родственникам.
C'est là où je travaille. Я здесь
вот, работаю. Вот где я работаю, да, вот где я работаю. Да. Кто мог написать по-французски? Конечно, учительница французского, которая пишет своему папе французу.
Ну да.
Вот, вот мы видим еще ее почерк. Вот, она там работала, он, так сказать, чем-то занимался. И дальше он довольно сильно подорвал свое здоровье. И дальше он не примет активного участия в революции, хотя в годы гражданской войны там будут приключения, он и к гайдамакам будет в руки попадать и вообще. Но активным участником революции он не будет. Он увлекся селекционной работой, садоводством, состоял в переписке с Мичуриным, даже вывел какой-то сорт яблок. Вот. Потом он почувствует себя лучше, будет организатором первых сельскохозяйственных артелей в своей местности, то есть стоял у истоков, что называется, колхозного движения, проживет довольно долгую жизнь, он умрет в 55-м году, в возрасте 78 лет, она его переживет лет на 7, плюс она еще на 2 была старше, то есть она проживет совсем долгую жизнь. Что касается образа Павла Власова. Почему Горький был недоволен романом? Ну, во-первых, я думаю, он пересмотрел свои взгляды по существу к концу жизни. Во-вторых, конечно, он не мог не понимать, что получилось, ну, нечто похожее на сказку. Не то чтобы Горький был против сказок, он писал замечательные сказки, как мы знаем. Ну, да. Но, видимо, для рабочего движения он сам счел потом, что, так сказать, все-таки формат не самый удачный. А дальше начинается триумфальное шествие этого романа по школьному курсу литературы. И это, собственно, мое проклятие. Я на выпускном экзамене в 10 классе, у меня был в билете вопрос метод социалистического реализма, например, романа «Мать». Вот я это все, значит, рассказывал. Но надо сказать, что если вы хотите, может быть, после сегодняшней нашей беседы, освежить в памяти, нет необходимости перечитывать, это действительно не самый удачный Горького роман. Есть две очень хорошие экранизации.
Да.
Есть экранизация 55-го, по-моему, года, где ее играет Вера Морецкая, а его совсем еще начинающий Алексей Баталов. И есть замечательная перестроечная экранизация Глеба Панфилова с Инной Чуриковой, разумеется, и, на мой взгляд, это одна из лучших ролей в кино Виктора Ракова. Он играет Павла.
Угу.
Вот. И то фильмы, в общем, по-своему незаурядные. Ну, да.
Была еще третья перед ними, где играл Николай Баталов, дядя. Алексея Баталова был
немой. А может быть, я
путаю? Немой фильм.
А, немой, нет, это тот самый, да.
Еще был, да, когда. Так что шествие по экранам у него серьезное. Но те две картины, о которых ты говоришь, это действительно стоит посмотреть и сравнить, и увидеть.
Интересно, что, например, пытался работать с текстом романа такой, безусловно, тонкий человек, хотя и, понятно, партийно ангажированный, как Бертольд Брехт. Я не помню только, чем закончилась эта история, выпустил он постановку или нет в Берлинер ансамбле. Да,
посмотреть.
Но он пытался работать.
Да. Ну, понятно. Вот, да, да, дорогие друзья. И главное, что Заломов по тем или иным причинам, но он не лез никогда в партийную верхушку.
Он какой-то удивительно цельный человек.
Он вот выбрал себе вот этот борец. Несостоявшийся мученик, а борец. Я буду продолжать вот здесь и сейчас делать свое рабочее дело.
И то, что он увлекся именно садоводством, мне кажется, это очень символично. Каждый должен возделывать свой сад, да?
Да.
От Евангелий к Вольтеровскому Кандиду, да,
да.
Такой своеобразный путь.
Мы сейчас по вторникам вам предложим процессы, занявшие вторые места в голосовании. Небольшой бунт, который утонул в других спорах, здесь в чате был, что, конечно, убийство императрицы Елизаветы ждет еще своей передачи.
Так мы его предлагать будем, что же?
Да, будем предлагать. Ну, а сейчас военный суд над лесничим Рейнманом, застрелившим гофмейстера князя Гагарина. Российская империя, 1842 год.
Маленького человека загнали в угол и лишили надежды на будущее.
Суд над супругами Менинг по обвинению в убийстве гостя. Ужас
Бермонтси.
Да,
да,
Великобритания.
Одно из чисто английских убийств, так
1849 называемых. 1849 год.
Да. Викторианский роман совершенно такой готический.
Суд над Шарлем Бодлером по обвинению в оскорблении религиозных чувств, публикации сборника «Цветы зла», 1857 год во Франции. Иск губернского предварителя дворянства Михаила Стаховича к редактору газеты «Гражданин» князю Владимиру Мещерскому, обвинившему его в поддержке революции и в враждебной Японии. Российская империя, 4-й год.
Если вдруг вы выберете это дело, и оно победит, будут такие замечательные параллели с нашим временем. Такой образ журналиста-доносчика, который использует свою там передачу или страницу для того, чтобы обратить внимание властей.
Ты давишь на голосование. Ты влияешь на голосование.
Ой, да, нехорошо получилось.
Да, 5-й
Вычеркните мои слова из протокола.
Суд чести над президентом Академии наук БССР Антоном Жебраковым по обвинению в клевете на советских ученых, в частности, на академика Трофима Денисовича Лысенко. Советский Союз, 47-й
год. Если помните, да. У нас была подборка судов чести. Да. Я, кстати, удивился. Я был уверен, что если не первое, то уж второе место будет Роскин и Клюева. Вот это дело, связанное с советским лекарством от рака. Ну, хорошо, окей. Лысенко так Лысенко.
Ну да, хорошо. Дорогие друзья, вот на этом мы сегодня завершаем нашу программу. Ты еще остаешься на родительском собрании.
Да, у нас
сегодня остаешься на казино. Что в родительском собрании?
В родительском собрании мы будем говорить о опять повисшей на волоске судьбе Дворца пионеров на Воробьевых горах. Ну или, скажем так уж, если Дворца пионеров, то на Ленинских горах или Дом научно-технического творчества молодежи на Воробьевых горах. Вот, у нас сегодня будут активисты движения за его сохранение, будет хорошо известная в Москве депутат Елена Русакова, они нам расскажут, что там, собственно, происходит и чего ждать, да, какие есть оптимистические, какие не очень прогнозы.
Ну, понятно, да. Ну, ладно, дорогие друзья, на этом мы с вами закругляемся. Всего всем доброго. Отвечаю на внезапно возникший вопрос по поводу там евангельских дел и Камо Гридеши и экранизации. Артёр Печка, звали его Францишек Печка, который играл Гуслика Еленя в «Четырёх танкистах». Mm-hmm. Так что я решил поставить точку в бесконечном споре. В связи с Евангелием, Петром. Он святого Петра играл в «Камо Гридеши».
А если кому-то интересно поподробнее, но не хочется лезть в первоисточник, я напоминаю, что у Дмитрия Быкова есть небольшая сравнительно и очень, на мой взгляд, живо написанная книга, которая называется «Был ли Горький?». Mm-hmm. И там очень подробно, это не идея Быкова, но он очень подробно рассказывает... Вот эту самую гипотезу вот этой библейской подкладки романа «Мать».
Да. Ну что ж, хорошо. Всего всем доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, все не так.